Мы ждем ваших писем по адресу Москва, 119-146, абонентский ящик 21. Москва, 119-146, абонентский ящик 21. Программа подготовлена просветительским фондом «Диалог» при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания.
Пролог.
В эфире программа «Акценты». У микрофона Светлана Дживахашвили. Здравствуйте. Эмоции. Что это такое и какова роль эмоций в нашей жизни? Так кратко можно сформулировать проблему, о которой пойдет сегодня речь в нашей программе. Мы попробуем сегодня выяснить, как влияет на нас искусство, в частности, музыка. Что происходит с нами под воздействием различных звуков и как научиться слушать их с максимальной пользой. Какие эмоции и образы нужны ребенку для гармоничного развития? Чтобы поговорить на эту тему, я пригласила сегодня к нам в студию Владимира Викторовича Кирюшина, академика Международной академии геронтологии и президента Российской ассоциации эмоционально-образного развития личности ребенка. Добрый вечер, Владимир Викторович.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы к нам пришли. И у меня будет к вам сразу такой первый вопрос в связи с вашими, так сказать, регалиями. Академия геронтологии, с одной стороны, а геронтология, как известно, это наука о пожилом человеке, о старости,
о старении организма.
Да, простите, о старении. А с другой стороны, ассоциация эмоционально-образного развития личности ребенка. То есть пожилые и совсем маленькие. Вот такой симбиоз. Почему? Как вы можете это объяснить?
Ну, я тоже очень был удивлен, когда меня пригласили в эту академию, потому что я тоже считал, что это пожилые. Мне однозначно ответили, если я с детства закладываю гармонизацию личности, то это уже является продлением его жизни человека. Вот и весь ответ на вопрос. То есть, если с детства ребенок гармонизован, если он способен в будущем будет потреблять тонкие энергии, а не питаться только картошкой и хлебом, то он обязательно продлит свою жизнь.
И что главная проблема, вот, которая существует на пути гармонизации ребенка на сегодня. Вы много лет работаете с детьми, насколько я знаю?
Да, 42 года.
42 года. Вот какова динамика, что происходит с нашими детьми в их психике, в их эмоциональной сфере,
ну,
с их памятью
сказать, что
и так далее?
Дети становятся год от года все хуже и хуже. Это я хмыкнул, а вообще-то, конечно, плакать надо. Потому что память упала примерно в 4 раза. Подсознательная память упала, ну, наверное, раз в 12, в 20. Скорость восприятия тоже падает. И все, в общем, это достаточно объяснимо. Потому что, конечно, препятствиями к полноценному развитию являются две вещи. Непонимание, что такое полноценное развитие ребенка собственными родителями, которые никак не могут дойти до уровня мамы и папы. Они пока являются только родителями. Это разные совершенно вещи. И, конечно, система образования страны, которая напрочь выкинула развитие ребенка, воспитание его, и только дает голые знания. То есть она развивает 1/5 часть многомерного интеллекта, не касаясь ни воображения, ни творчества, ни памяти предков, ни ритмического воспитания, и, главное, не касаясь таких вещей, как совесть, ум, честь, то есть душа человека. Вот это препятствия.
Но вы сказали, выкинула система образования какие-то вещи. Они были? И когда?
Вы знаете, были.
Что вы имеете?
До революции было. До революции дети, например, в школах пели практически каждый день. И пускай на уроке закона Божьего или на уроке там пения, но тем самым, они, в общем, спасали и свое здоровье, как сейчас наука может, так сказать, точно доказать. А у нас это просто было выкинуто. Выкинули, создали так называемые музыкальные школы, в которых обучается всего-навсего 4% детского населения, а 96% куда девалось. То плюют они на серьезную музыку, плюют на серьезное искусство. Так это все приобщение называется. Вот государство и выбросило все это.
Но, с другой стороны, сейчас развивается система такого вспомогательного образования, альтернативного, когда детей, наоборот, пичкают, по-моему, это называется гармоничное развитие, так и называется, когда ребенка учат рисовать и петь, и танцевать, что, в общем-то, буквально там с 3 лет. А вы считаете,
ну,
это хорошо, это не крайность?
Это не крайность, потому что, если вы хотите обнаружить эту крайность, взгляните на Японию, там с 3 лет каждый ребенок играет на скрипке. Они что, с ума совсем сошли? Нет, там капиталисты, они знают, во что вкладывают деньги. А в результате получилась первая страна, которая имеет всеобщее высшее образование.
Не слишком
уже целый год.
Прагматический подход вкладывать деньги, а дети, они должны все-таки как-то жить и развиваться достаточно...
Тростником, да? Тростником, ну, да, поющим
нет,
таким?
В 3 года все-таки нагружать...
Чем нагружать? Эмоции разве нагружают?
Нет,
нагружают знания.
Вы
понимаете, нагружают знания. А обучение на скрипке, если оно поставлено интересно, то это творчество ребенка. Это не трудная вещь. Это кажется, что трудная. А если ребенку это давать интересно, ему это будет совершенно легко. Я тоже даю своим детям материал, допустим, консерваторского уровня. Все говорят, ах, трудно. А дети отщелкают, как орешки, да еще с блеском в глазах, в отличие от взрослых, которые только так мигают глазками и говорят по радио. Ну, вот им трудно.
А что это за дети? Расскажите немножко. Какого они возраста вообще?
Ну, я занимаюсь с детьми разного возраста. Докатился до внутриутробного развития. Вот. Есть специальные разработанные программы, которые позволяют маме, еще находящейся в таком положении, дать кассеты. Она приставит динамики к животику и не на громком звучании играет специальная музыка, которая вступает в резонанс с тем, что заложено у человека из века в век. То есть это музыка, сочиненная не мной, это музыка, сочиненная планетой Земля. А может быть, и не планета Земля даже, а Вселенной. Потому что, я не знаю, слышали радиослушатели или нет, слышали ли вы, даже планеты разговаривают между собой звуками музыкальными во Вселенной. И вот на этой основе можно создать специальные упражнения, специальные попевки, которые вычленены из тысяч музыкальных произведений, и они повторяются из века в век, от композитора к композитору, и они находятся в подсознании у каждого живого существа, не только у человека. И если ты начинаешь играть эти вещи даже не родившемуся еще ребеночку, наступает резонанс между тем, что у него заложено уже в подсознании от природы, и то, что ему дается внешне. И когда вот бывают случаи, что дети недоношенные, они рождаются, идут в институт, допустим, педиатрии, спасать их надо. Они лежат в своих этих закрытых помещенницах от всего остального мира, дышат кислородом, и начинаешь им давать вот эти мелодии, и тут начинается чудо. Расправляются легкие у ребенка, изменяется ферментация крови, насыщаемость крови кислородом, обмен веществ улучшается, снижаются назначения в результате медикаментозные, снижается смертность таких детей. Об этом уже известно много лет, потому что мы с институтом педиатрии занимались этим, ну, наверное, еще лет 7 тому назад. Елена Петровна Бомбардирова, которая этим начинала заниматься, уже докторскую диссертацию защитила, все это объяснила, почему это происходит.
Давайте мы, Владимир Викторович, вернемся к вопросу непосредственно музыкотерапии чуть позже. А я знаю, что вы принесли с собой примеры вот этой музыки,
ну, вот
о которой сейчас говорите.
Да.
А может быть, чтобы слушателям было более понятно, о чем идет речь, мы сейчас послушаем этот фрагмент, а потом вы прокомментируете.
Ну, пожалуйста.
А вот как это называется, как это правильно назвать, то, что будет сейчас звучать?
Я не знаю даже, как это назвать. Это специальные упражнения были для того, чтобы можно было соединить... Я думал, что можно соединить две части интеллекта. То есть левое полушарие, которое отвечает за слова, а там ребенок поет с названием минут. Это слова, это вербальность. И правое полушарие, когда он чувствует музыкальное оформление и представляет, то есть воображает и чувствует. Между ними, вот благодаря этим упражнениям, можно сделать такой мостик, когда соединяются нейроны одной части головного мозга с другой. И в результате мозг становится постепенно совершенно другим. Не только для музыки он становится другим, а он становится другим для... освоение очень сложных вещей. Дети, которые прошли через эти кассеты, ну, и через подобные занятия, 40 докторов наук, все-таки моих старших учеников, 200 кандидатов наук. И как побочный материал для меня 3500 музыкантов-профессионалов.
Интересно. Так, давайте послушаем музыкальные упражнения. Это было музыкальное упражнение, которое разработал, да, правильно я говорю?
Нет, не разработал, выявил из того, что скрыто. Каким образом? Через компьютеры, через математические расчеты несколько тысяч музыкальных произведений было проанализировано разных веков, разных народов. И там было выявлено 128 формул, которые встречаются из века в век. В 20 веке в сложной музыке встречаются все 128, в 19-м где-то сотня, в 18-м еще чуть-чуть поменьше, в 17-м еще поменьше.
А почему?
А в попсе, ну, больше 15 не бывает, как у Эллочки Людоедка. Поэтому это музыка для Эллочки Людоедки. Вот если все начинают, так сказать, слушать эти 15, то через какое-то время им уже будет недоступно ни 40, ни 80, ни 100, ни 120. Они никогда ничего другого не будут воспринимать, потому что 15, как психотропный наркотик, забьет все входные каналы, которые есть у человека, способности воспринять тонкие энергии.
Всё? То есть это более грубые, да, какие-то формулы?
Нет, они более примитивные.
То есть почему 15... они забивают, не дают дальше возможности?
Ну, потому что когда привыкаешь к одним и тем же, то другие уже становятся для тебя незнакомые. И зачем привыкать, напрягать себя? А эти прям под хвост ложатся, которые «ты морячка, я моряк» и так далее, Алены Апиной.
Но вы считаете, что это в принципе плохо слушать популярную
музыку? Нет, это неплохо. это неплохо.
Плохо слушать только ее.
Нет, это не просто плохо. Это действительно психотропный наркотик. Я это могу доказать на приборах, на расчетах. И на этот психотропный наркотик надо налагать акцизные сборы, как на водку и как на табак. Потому что если человек хочет потреблять, пусть платит. И эти деньги пойдут в бюджет государства, и, глядишь, пойдут на культуру, которая не даст потом возможности тем, кто уже подготовлен к другому, слушать эту гадость. Но это не значит, что ее никогда не надо слушать. Почему нельзя употребить алкоголь под Новый год? Можно, правда? Праздники, в день рождения. Поэтому такую музыку иногда
она
можно...
Она создает настроение, она помогает людям расслабиться. То есть,
Вот именно, что она настолько помогает расслабиться, что мозг становится мягким. Ну, удобно, когда мягкий мозг, правда? Человеку-то удобно. Он мыслящий тростник, мыслит, а у него в голове мекина.
А что можно сказать о такой серьезной рок-музыке, например, вот западные, ну, таких там группы Queen и так далее, то есть Scorpions? Там,
нет, вы знаете, я могу сказать о серьезной эстраде лучше. Uh-huh. Я могу сказать о серьезном джазе. А о серьезной рок-музыке говорить очень тяжело, потому что серьезная она бывает весьма редко. Она бывает весьма редко, потому что в основном считают серьезно, это, мол, они затрагивают какие-то социальные программы, начинают говорить о каких-то вещах, запрет атомного оружия поют и так далее. А если взять настоящую эстраду, то ведь была Элла Фицджеральд. Это эстрада, это джаз, который у нас, кстати, в стране не воспринимали, запрещали, а зря надо было ее пускать, потому что она не несла ничего отрицательного. А вот есть такая обезьянка маленькая сейчас, которая прыгает на сцене и на одной ноте кричит: «Слушайте меня, я вас научу, как жить» и так далее. Вот уже 100 тысяч детишек и юношей к ней на концерты ходят. Вот это страшно, потому что это просто наркоманы будущие. Если начинают они с легкого наркотика, который лежит в психотропной сущности вот в этой музыке, потом возьмут легкую марихуану, так оно и делается, кстати, на дискотеках в основном идет приобщение к наркотикам. Вы это знаете, да?
Да, это известно.
А что вы думаете, просто так это идет? Нет, человек на дискотеке уже подготовлен внутренне своим организмом к тому, что он хочет вот этого продолжения, а концерт кончился, а ему говорят: ну-ка, давай, еще получишь кайф. И он его и получает, вот такой однобокий, искусственный. А ведь кайф-то, извините, вообще человек живет для чего? Для удовлетворения собственных потребностей. Правильно? Только для этого живет. Но потребности могут быть разные. Потребности могут быть высокие, могут быть чистые, могут быть широкие. И эмоции оттуда могут быть оккультуренные, а могут быть примитивные. Чисто физиологически. Человек с оккультуренными эмоциями в состоянии выйти на подпитку космосу. С физиологическими, ну, на пиво, наверное, да, выжрал бутылку. Или бутылку водки, или кольнулся. Вот и все. Вот что такое музыка-то. Она серьезная. А у нас музыка обычно, понимаете, к сожалению, понимается так. Ну, вот она мне улучшает настроение, вот хорошо. А это не улучшает настроение, что я ее буду слушать? А при чем тут настроение? Ведь дело в том, что за каждой эмоцией, которая звучит в музыке особенно ярко, спрятаны биохимические процессы, происходящие в организме. И эти биохимические процессы по своему воздействию бывают в несколько десятков раз более активными и сильными, чем героин. Но другое дело, что они держатся ровно столько, сколько идет эмоции. И если каждая эмоция закреплена за своим биохимическим этим существом, которое называется эндорфины, и каждая эмоция закреплена еще за своим внутренним органом, то представьте себе, если есть возможность где-то получить, ну, 123 витамина, назовем это витаминами, допустим, а вместо этого человек получает 10, 10, еще раз те же самые 10, еще раз 10, потом, ну, ну, 15 доходит. Что становится с его организмом? Он начинает заболевать. Он начинает заболевать еще тогда, когда он впервые начал слушать музыку, когда он впервые пошел в детский сад, где его эмоции просто так задушат для того, чтобы он был послушный. В школу, где он будет поднимать руку и тоже будет лишен эмоций. И к чему это приведет? А вот приведет к тому, что дети спасают себя, ну, на переменках, когда вылетают, как сумасшедшие, начинают носиться. Слава Богу, что носятся. Они тем самым спасают себя от болезней. Но ведь находятся, извините, просто идиотки-педагоги, которые выстраивают свой младший класс по парам и начинают водить их по коридору. И не знает эта тетя Мотя, что она тем самым своим ученикам дала толчок к будущему, не знаю, инсульту, к раку, к каким угодно болезням, какие могут только встретиться. Другое дело, что они проявятся не сразу. Вот это надо слушателям разъяснять, это надо говорить. Они же не знают этих механизмов. А раз они не знают, то они думают, а чего, какой тут вред? Да никакого вреда нет. А музыка, ну какая там польза от нее? Так играет себе музычка. Ну, Золушка, да, для обслуживания предназначена. А искусство слишком серьезно, чтобы с ним так общаться. Поэтому все больше и больше, если взять, допустим, системы образования за рубежом, вы увидите, что в учебные планы почти 50-50 включены точные науки и науки, связанные с эстетическим воспитанием. В Японии 8 раз в день, в неделю поют, так сказать, в хорах. В каждой школе Америки имеется оркестр. В каждой школе имеется театр. И там, ну, плохо, нехорошо. Ну, да, там вообще все сделано, ну, скажем так, для приобщения к тому, чтобы потом взять потребителя в этой области. У нас, если брать какие-то отдельные хорошие, так сказать, коллективы, они лучше, они выше, они интереснее. Но зато там этим весь народ, понимаете, занят. А мы сейчас все это убрали практически из общеобразовательной школы. И знаете, какое мы место занимаем по здоровью в мире? 123-е. Ну, не страшно, это же не касается пока моего ребенка. Да ну и черт с ним, не буду я за это выходить на площадь и кричать. Верните нам наш мозг, верните многомерный интеллект, верните чувства, верните совесть. Совесть ведь тоже, между прочим, дает либо положительную, так сказать, для человека энергетику, либо отрицательную. Отрицательное тоже бывает полезно.
То есть вот что сейчас вот нас слушает там какая-нибудь мама, да, там с 5-летним ребенком, она сейчас, вы рекомендуете пойти его отдать на скрипку или что?
Нет, чтобы совершенно не обязательно. Ну зачем? Петь вообще да. Петь явно совершенно надо. Он должен читать стихи, он должен заниматься пантомимой. А главное, что он должен выйти на творчество. Потому что когда человек творит, вот он получает наибольшую подпитку энергетическую. И когда наступает этот момент творчества, этого экстаза творчества, я не знаю, испытывали вы или не испытывали, но я испытываю это практически 3 раза там, в неделю или 4. Когда я не замечаю, что мне надо покушать, я не замечаю, что мне надо поспать, и встаю и на следующий день, проспав 2 часа, как огурчик. И могу не есть 3-4 дня. И совершенно мне все равно, чего я там, понимаете, проглочу, бутерброд или не бутерброд. Я к врачам ни разу в жизни не обращался. У меня даже карты нету амбулаторной. Вот что это такое.
Вот в вашем примере, вот в этом музыкальном упражнении пел мальчик, да, наверное?
Необычный мальчик. Если бы меня спросили, у вас были талантливые дети? Все говорят, ведь есть талант, весь гениальный. Вот мне так не повезло. Я 6000 детей обучал. Причем самую элиту нашего общества. Самую. Я обучал и внуков членов Политбюро, и маршалов, и артистов, и лауреатов Ленинских премий.
Обучали чему? Вот музыке?
Это не музыка. Это не музыка. Это освоение музыкального языка, который дает возможность проникнуть вот в этот многомерный интеллект. Вот что я делал.
А как это происходит? То есть это обычно в первую очередь нотная грамота идет, то есть как в музыкальной школе,
ну,
да?
Не совсем нотная грамота. Если идет нотная грамота, то она идет совершенно необычным образом, потому что есть написаны детьми, которые меня обучались, несколько томов обучающих музыкальных сказок, где все нотные премудрости овеществлены. То есть они одушевлены, им даны эмоциональные характеристики. Они действуют благодаря этим эмоциональным характеристикам так, как должны действовать. Допустим, большой минорный септаккорд, он такой неприятный, садист, делает всем гадости, боль. Бо-мажор, он чванливый, толстый, значит, неповоротливый, себялюбящий. Вот. Малмин, допустим, мечтательный. И вот каждому явлению музыкальному дана характеристика. Дети читают эти сказки, они воображают, а что с ними стало дальше, сочиняют будущие сюжеты, которых еще хватит на 5-10 томов этих сказок. И у них работает воображение. И это гораздо важнее, чем им выучить, что большой мажорный септаккорд, бо-мажор, это аккорд, состоящий из четырех звуков, по краям которого большая септима, а внизу лежит малая, большая терция, малая терция, еще одна. Это бухгалтерия, она никому не нужна.
А почему поют нотами, то есть как сольфеджио, а не слова? Или...
А почему поют нотами? А потому что вот вы, как журналист, наверное, так сказать, знакомы с тем, что речь, особенно на русском языке, она достаточно сложна. Она настолько сложна, что ведущие радио и телевидение никак не научатся говорить правильно. А помощники президента, есть такой Лавриненко, он через каждые три слова говорит Вот я специально считал, скажет потом опять Почему? У него не работает мысль заранее, она не работает вперед, не работает левое полушарие, то есть там, где у него словесный запас, у него просто нету. Дальше у него не работает правое полушарие, потому что нет воображения, и он не видит вперед, как мой дедушка троюрный, он тоже вперед не видит.
У него полушарие не работает?
У него плохо работает левое и совершенно не работает правое, да. Вот у моего троюрного дедушки также не работала правая. Я ведь Ульянов по происхождению. Вот. Правая не работала. Он не воображал, что будет впереди. Понимаете, какая вещь? Даже не представлял. Ну, это его болезнь. Это я раньше ругался, так сказать, что я его ненавидел. А сейчас понял, что человек был больной. Ну, что же его вот так? А это поет, кстати, мальчик, которого я единственного могу сказать, что он способный к музыке. И он единственный, кто смог спеть эти примеры без ошибок и достаточно быстро, и тем самым сэкономил мне баснословную сумму в 500 миллионов рублей при записи. А потому что, когда я брал студентов в консерватории, чтобы они спели эти вещи, они у меня начинали петь, чтобы записать на 10-15 раз, а он пел на первый или на второй. И, соответственно, я не платил студии столько денег, сколько приходилось платить. Я отказался от студентов, я отказался от всех. А почему этот мальчик спел? Да потому что это первый ребенок, который был внутриутробно воспитан на подобных кассетах. Другое дело, что раньше их пел мой приемный сын, а я играл на фортепиано. А теперь, как видите, здесь играют и синтезаторы очень мощные, и оркестр играет, и студийная запись. И вот этот мальчик, так сказать, это все сделал с налету.
Давайте послушаем еще тогда одно упражнение музыкальное.
Нет, я тебе отвечу еще на один последний вопрос. Почему нотами? А потому что здесь всего 7 фонем. Это гениальное изобретение Гвидо Аретинского в 16 веке. Созданное. А в русском языке этих фонем, сколько вы думаете? Свыше тысячи.
Боже,
свыше тысячи. Ну и что легче воспринять мозгу, организму? Конечно, 7. А вот тут кроется очень интересная вещь. Если есть этот скальпель, который в состоянии проникнуть и в мозг, и в интеллект, и во все остальное, им можно воспользоваться даже в страшных случаях, когда, ну, случилось непоправимое, как говорят врачи, ну, дегенерат ребенок родился. С такими, понимаете, отклонениями, что дальше ехать никуда. А вот эта штука, она может сделать то, что не сделает речь. То, что не сделают медикаменты. Она может проникнуть в правое полушарие, зацепляя левое, и заместить те клетки, которые не работают в левом, правыми. И тогда этот человек постепенно начнет быть, приближаться к той норме, к страшной, кстати, норме, которая у нас есть.
То есть музыка может заменить клетки таким образом?
Не клетки. Она может стимулировать работу нейронов. Стимулировать, вот какая штука, целенаправленно стимулировать, потому что музыка далеко не всякая. Эта музыка, которую мы слушали и сейчас услышим, необычная, ее нет больше на свете. Точнее, она везде есть, но она вкраплена в различные произведения, а здесь она вычленена и на одной формуле вот состряпана.
Это некий архетип, как бы, да?
Да, да, это инвариант. А вариантов могут быть тысячи. И вот этот инвариант, он как раз вступает вот в этот резонанс. А вступая в резонанс, он дает возможность активизировать внутренний потенциал человека. Поэтому я, кстати, вот мы еще, если успеем, поговорим о том, как это активизирует колокольный звон, хоровое пение одноголосное, потому что я как раз вот сейчас избран директором Института развития биопотенциалов человека и развития многомерного интеллекта. У меня работают серьезные люди, которые как раз давно где-то понимали, что это должно быть. Но знаете, как при советской власти? То, что нельзя было пощупать тогда на приборах, оно запрещалось. Сейчас, кстати, можно на приборах пощупать. У меня работают люди, которые сейчас как раз этими приборами занимаются.
Давайте сейчас вот послушаем тогда и вернемся к нашему разговору. Еще один инвариант, музыкальное упражнение. Так, это был второй фрагмент музыкальный. Он несколько иной характер носит, такой джазовый.
Да, они разнообразные. Они совершенно разнообразные на все вкусы, на все, так сказать, пожелания.
Транскультурные, как бы, кросс-культурные, что называется. В общем, захватывает все общемировую такую, как бы, культуру.
В принципе, да, какие-то приближены к классическому варианту. Их всего 158 таких упражнений.
И вот что вы с ними делаете, как вы их используете, вот что они могут реально?
Ну, вы понимаете, я могу сказать так, что я-то их сочинял для того, чтобы помочь быстрее освоить музыкальный язык и приобщиться к творчеству. Потому что если человек осваивает музыкальный язык, он начинает на нем мыслить, а не так, как, вот понимаете, эти певуны. Они сначала как делают? Та-ля-ля-ля-ля, а записать не могут. Ля-ля-ля-ля-ля, что-то такое похоженькое споют, опять не одинаково. А человек, который музыкально грамотен, он говорит до, ре, ми, до, соль, ми, фа, соль, ми, ля и так далее. Конкретно, сразу мыслит теми категориями, которые тут же можно записать на ноты. Вот, и эта грамотность приобретается, ну, к сожалению, иногда у нас лет 15-20 в профессиональных учебных заведениях. А через эти кассеты у меня был случай, когда мальчик, которому слон на ухо наступил, не знаю, может, динозавр наступил, в 14 лет пришел ко мне, взял эти кассеты дома, слушал каждый день где-то по часу, выл, как говорили родители, что они готовы были сбежать из дома. А он не слышал, как он был, потому что он в наушниках
подпевал,
слушал.
Да,
он подпевал. А наушники, он сам себя не слышал. А потом родители говорят, смотрим через недельку, уже на что-то похоже. А через две даже приятно стало слушать сына. А через месяц я его возил по многим семинарам по стране и показывал, что может сделать ребенок сам, без учителя, если ему дать качественный материал для его развития. Вот, он стал практически с абсолютным музыкальным слухом, что дается, как говорят, от природы. Я это делаю, в общем, у каждого ребенка. Совершенно свободно мог спеть любой из этих, так сказать, примеров, из этих упражнений. Мало того, он даже знал номер каждого упражнения, чего я, автор, не знал. Вот.
Скажите, а могут эти упражнения влиять на физическое состояние человека? Улучшать?
Вот совершенно неожиданно для меня. Когда-то в институте психологии, в институте психологии тоже это было, брали у меня, в институте педиатрии и потом в центральный центр акушерства и гинекологии есть такой, взяли вот эти вещи и стали давать вот мамам слушать. Сначала, ну, у мам появилось молоко. Знаете, что сейчас проблема с молоком, да? Все на искусственном питании. Ну, и потом мы видим этих полудегенератов, которые непонятно, почему такими становятся. Да и от искусственного молока тоже становится. Потому что может заменить родную маму, которая тебя кормит грудью? Вот у них у всех стало молоко. Потом, значит, дали послушать детям через цитохимические пробы, анализы, выявилось, что там с ними творится внутри. Для меня это было неожиданностью. Но когда меня спросили, почему это происходит, я просто вспомнил, откуда взялись эти мелодии. Я же копнул до 9 века примерно, так сказать, то, что сохранилось в музыкальной записи, и попытался вот выявить вот этот инвариант. И тогда до меня дошло, так слушайте, и в 9 веке, и в 8, и в каком угодно это слушали, и родители, и прабабушки, и прапрабабушки. Значит, генетически уже это сидит в каждом человеке. Ведь здесь идет резонанс. Вот резонанс идет, идет активизация жизненных процессов. А это значит что? Вот он заболел, пожалуйста, у него сам организм активизируется и прогоняет постепенно эти болезни. Он сам себя подпитывает вот этой энергетикой. Но потом врачи меня попросили, а вот нельзя ли, так сказать, вот сделать так, чтобы возбужденным детям давать умиротворяющую музыку, или наоборот. Я говорю, пожалуйста, сделай. Ну, сделал я им 3 кассеты из этих же самых, только их скомпоновал, так сказать, в трагическую такую музыку, допустим, в драматическую, когда надо поднять наибольшую энергетику. Ну, веселую, когда, так сказать, ну, успокоить. Вот как слушают в такси там или в поездах, сплошное веселье одно.
И работает,
ну,
она.
Работает, оказалось, работает. Мало того, вы знаете, что интересно? Вот это для меня уж самое последнее было. Ну, во-первых, 2 случая было очень интересно, когда мне позвонили из Красноярской области и сказали, что дети ДЦПшники, которые не могли ни двигаться и даже не говорили до 4 лет, вдруг постепенно стали подпевать, мурлыкать вот эти мелодии, а потом стали вдруг подпевать их с названиями нот. То, чего я вам говорил, фонем-то меньше, они быстрее проникают. А потом стали говорить. Мне звонят и говорят, пришлите фотографию, повесим как икону на стене. Ну, я, конечно, не прислал, но я сказал, ну, может быть, это совпадение. Вот, потому что, ну, 2 случая, это же не статистика, да? Вот, а, допустим, в городе Волжском, Волгоградской области, сейчас очень интересно тоже сделали такой эксперимент. До этого я не додумался, женщины могли додуматься. Бесплодным женщинам стали давать слушать вот эти мелодии, и вдруг, значит, были случаи, когда вдруг забеременели. Так что тут очень что-то такое интересное есть. Когда я был в Штатах, в свое время мне заказали 1 000 000 кассет сразу для этих целей. Но сказали, вот вы проведите все исследования в своей стране, вот вы все выкладки, вот потратьте вы на это, мол, свои собственные деньги, а мы у вас потом эти кассеты купим. Ну, какие-то исследования проводим, но так, чтобы купили Штаты сразу 1 000 000 кассет, если говорить о госпитале, который мне это предложил. А так вообще эти кассеты гуляют по свету уже много. 56 стран мира их покупают. 350 тысяч комплектов вот за последние 3-4-5 лет.
Они идут под маркой вашей личной ассоциации? Вот,
как это? Вы знаете, звонят мне по телефону, по личному, домашнему. А сказать можно телефон, нет?
Пожалуйста.
319-6977. 319-6977. Звонить до 2 часов ночи можно, потому что мне звонят, конечно, из-за рубежа, как раз и в 2 часа ночи, и в 3 иногда, и просят, а можно у вас как-то это все приобрести? Я говорю, пожалуйста, приезжайте в Москву, или кто-то у вас поедет знакомый, я подвезу самолет, будут у вас эти кассеты. Вот так.
Хорошо, скажите, у кого нет возможности воспользоваться, так сказать, такой возможностью? Классическая музыка. Вот вы можете порекомендовать какую-то, каких-то композиторов или произведения отдельные, которые, по вашему мнению, ну, хотя бы сходное действие, такое гармонизирующее?
Нет, это совершенно другое направление. Это совершенно другое направление, и там уже не гармонизация. То есть настоящую классическую музыку по-настоящему можно воспринимать тогда, когда произошла гармонизация биопотенциалов, когда открыты каналы для ее восприятия. Если они забиты, то это совершенно бесполезно. И еще одна вещь. Все это зависит не от произведения, хотя от произведения тоже. Ну, у нас, если есть 2 минуты еще, там, я сейчас расскажу. Значит, в свое время я обратился к 34 консерваториям мира с предложением за $1000 прислать мне список безусловных шедевров мировой музыкальной классики, чтобы никто не сомневался, что именно это является вершиной того, что создано на Земле. Мне пришло 34 списка. Что было интересно, ну, это серьезные люди писали, это профессора различных консерваторий, в том числе, так сказать, и наши, российские. И оказалось, русской и советской музыки 50 на 50 с западной. То есть объективно был подход и с западной стороны, и с нашей стороны, никакого национализма. Прислали 34 списка, я их соединил в один общий, выявив, а что повторяется и что случайно туда проникло. Когда я прочитал этот список, ну, на мой вкус, какие-то вещи туда, ну, не должны были бы, так сказать, быть включены. Но ведь это же мой личный вкус, вы понимаете, это не объективно. Кстати, потом я убедился, что некоторые вещи, которые были туда включены, когда они оказались у меня дома, и я стал их записывать и слушать многократно, то я их полюбил. И понял, что должны были они быть включены. Потому что нас ведь выпускают музыкантов-профессионалов. Я когда-то кончал Гнесинский институт, а потом уже стал заниматься и психологией, и педагогикой. И вот сейчас мне предлагают докторскую диссертацию тут рядом по социологии защитить по совокупности. Вот. Я понял, что ведь нас, музыкантов-профессионалов, не учат музыке, понимаете? Мы слушаем ее на так называемой музыкальной литературе, истории музыки, ну, может быть, 1-2 раза за все время обучения. И если человек не ходит на концерты, а главное, если у него нет дома настоящей фонотеки, он никогда не будет знать по-настоящему музыку. И не только знать, а чувствовать ее. Да, потому что должно быть два. И знаешь, и чувствуешь. Причем знаешь, можно знать обиходно. Ах, я знаю, что это второй концерт Рахманинова, вторая часть. А можно еще знать и понимать музыку со стороны ее технологий. Ах, как здорово, что вот здесь Рахманинов взял аккорд двойной доминанты. Ах, как здорово, что здесь литавру он заставил ударить. Это тоже дает своеобразный кайф и наполнение.
Но это скорее тоже не для всех. Это
музыка. Не для всех. Это для тех, кто говорит, я не понимаю музыку. Не надо понимать. Чувствуй музыку. Чувствуй. А чтобы чувствовать... чувствовать, надо открыть.
А каким образом?
А вот еще дальше, каким образом? От того, что он будет слушать музыку, которая продается классическая в ларьках и адаптирована для потребителя, он ее так и не прочувствует до конца. Не прочувствует, потому что самое важное в музыке, во-первых, найти шедевр по нотописанию. Что же создал композитор? Вот я это нашел. Таких 350 шедевров у меня в списках было. А дальше 10 лет мои люди во всех фонотеках страны искали лучшее исполнение этой музыки. Потому что если, извините, дирижирует какой-нибудь там симфонией, простит меня старушка, Вероника Дударова, или если дирижирует этой симфонией Евгений Мравинский, то, понимаете, от одного бегут эти эндорфины и дрожь по телу, а дрожь – показатель, что идет энергия, а от другого ничего не бежит. И вот это самое важное, чтобы прошла энергия этой музыки, а не просто звучал Моцарт, как любят, понимаете, говорить на Западе.
Вы говорите такие вещи. Получается, что люди могут достаточно... Ограниченное количество людей может себе позволить покупать очень хорошие качественные диски, ходить на концерты, слушать музыку в хорошем исполнении. Это же действительно единица по сравнению со всем населением.
С массой, да. С биомассой, да,
ну,
с толпой.
Не с биомассой,
да?
А с людьми.
Да, ну вот толпе для этого в Соединенных Штатах, в Германии, в Японии, в этих самых в магазинах играют переложения классики на современное исполнение. И оно там у них звучит. Тарарам-парарам-парарам-пам. Ух, тарарам-парарам-парарам. Ух, тара-там-та-та-та. И там инструментики, и все. Вот для массы такая жвачка. Если масса хочет выйти из этого состояния, пусть пытается, но только не сама главная, а чтобы она пыталась не портить своих детей. Дети-то могут это все воспринять. По крайней мере, до 12-летнего возраста есть все шансы любого ребенка из любой семьи довести до уровня личности. И если родители, от слова «родить», не в состоянии и хотеть это делать, то пусть они знают, что они преступники перед собственными детьми. А могли бы и могут.